В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Сенат Франции рассмотрел законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание геноцида армян.
Если Франция хочет сыграть полезную роль и заставить Турцию признать свое прошлое, то Сенат не должен способствовать активизации конфликтов.
Молодой оппозиционный активист осужден в Баку за хранение наркотиков.
Услышав этот приговор, мать Джабара Таравет Алиева прокричала, что «будь мужчиной, надо будет, просидишь еще 5 лет. Позор этим судьям».
Шапсугский форум потребовал ратифицировать на территории Краснодарского края федеральный закон о малочисленных народах. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации сегодня были убиты 8 участников террористической группы. В Египте 190 человек предстанут перед военным трибуналом в связи с участием в столкновении между мусульманами и христианами в Каире. Британская газета «Санди Таймс» опубликовала традиционный ежегодный список самых богатых людей страны. В Кизлярском районе Дагестана, где проводится масштабная спецоперация, сегодня были убиты 8 участников террористической группировки. В ходе операции погиб один военнослужащий внутренних войск России, трое полицейских ранены. Как сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета России, личности убитых устанавливаются. У боевиков обнаружили автоматы и большое количество боеприпасов. Найдено 3 принадлежащих им блиндажа, в которых находилась еда, боеприпасы, медикаменты и личные вещи убитых. Блиндажи взорваны. Утром воскресенья в Кизлярском районе были убиты еще 3 боевика. Усама бин Ладен контролировал деятельность террористической сети и своего убежища в Пакистане, и Аль-Каиде будет сложно найти ему замену. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил сегодня советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Том Данилон. По его словам, авторитет Аймана Аз-Завихири, которого часто называют вторым номером в Аль-Каиде, несопоставим с влиянием бин Ладена. Данилон добавил, что пока нет свидетельств того, что в Пакистане знали, где скрывается бин Ладен, но провести расследование пакистанской группы поддержки лидера Аль-Каиды необходимо. Накануне Министерство обороны США обнародовало видеозаписи из архива бин Ладена. Среди них видеообращение лидера террористов к сторонникам. Представители спецслужб заявляют, что обнаруженные материалы – крупнейший архив террористической организации, когда-либо попавший к ним в руки. Британская газета «Санди Таймс» опубликовала традиционный ежегодный список самых богатых людей страны, так называемый «рич-лист». В первую тройку самых богатых людей Великобритании попали 2 россиянина. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Если в последние годы Роман Абрамович стабильно находился на 2-м месте в списке самых богатых людей Соединенного Королевства, то в этом году он оказался на 3-м месте с состоянием, оцененным в 10 миллиардов фунтов, 16,4 миллиарда долларов. На 2-м месте совладелец лондонского футбольного клуба «Арсенал» Алишер Усманов. Его состояние достигло 12,4 миллиарда фунтов, 20,3 миллиарда долларов. Рич-лист возглавляет сталелитейный магнат индийского происхождения Лакшми Миттал с 17 миллиардами фунтов, 27,8 миллиарда долларов. Борис Березовский из-за развода, стоившего ему 80 миллионов фунтов, спустился со 115-го на 170-е место с состоянием в 470 миллионов фунтов, 766 миллионов долларов. Всего же в Великобритании сейчас насчитывается 73 миллиардера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа. Новости.
В Египте 190 человек предстанут перед военным трибуналом в связи с участием в столкновении между мусульманами и христианами в Каире. Об этом сообщил сегодня Высший военный совет Египта. В результате нападения мусульман-салафитов на христианскую церковь в минувшую субботу погибли по меньшей мере 9 человек, свыше 100 ранены. Это самое серьезное гражданское столкновение в Египте после свержения президента Хосни Мубарака в феврале текущего года. Глава Временного правительства Шараф Иссам вынужден был отменить свой визит в страны Персидского залива и созвать экстренное заседание Кабинета министров. Чешская полиция арестовала гражданина Пакистана, объявленного в международный розыск по обвинениям в убийстве и террористической деятельности. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел Чешской Республики Ян Кубице. Задержанный претендовал на получение политического убежища в Чехии. Решение о его выдаче властям Пакистана примет суд. Ранее на минувшей неделе по обвинениям в поддержке террористических организаций и незаконном владении оружием в Чехии были задержаны 6 граждан России, выходцев Северного Кавказа. Кубица исключил какую-либо связь между этими арестами. Премьер-министр Кувейта Насер Аль-Мухаммед Аль-Ахмед Ас-Сабах сформировал сегодня новый кабинет после того, как предыдущий был отправлен в отставку в ответ на призывы общественности к обновлению и политическим реформам. Из 16 министерских портфелей в новом кабинете 4 остались за представителями правящей фамилии Ас-Сабахов, на один меньше, чем в предыдущем кабинете. Во главе министров нефти и торговли поставлены новые люди. Акции протеста с требованием реформ проводились в Кувейте несколько раз на волне восстаний Туниса и Ливии. В Ливии продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами вблизи города Мисурата. Огромное облако пыли образовалось над городом, где накануне загорелись несколько резервуаров с нефтью, которые были повреждены в результате обстрела города правительственными силами. По словам повстанцев, из-за пожара город оказался в бедственном положении, так как лишился основных запасов топлива. Сегодня же ливийское государственное телевидение сообщило, что группа повстанцев из Мисураты сдалась правительственным силам. Об этом передает агентство Рейтер. На юге Италии сотрудниками береговой охраны сегодня были спасены не менее 400 беженцев из Ливии.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». 4 мая Сенат Франции рассмотрел законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание геноцида армян. После нескольких часов бурных дебатов депутаты так и не пришли к единому решению. Законопроект не отклонили, но и не утвердили. С подробностями наш ереванский корреспондент Элина Челенгарян.
12 октября 2006 года Национальное собрание Франции приняло законопроект, согласно которому отрицание геноцида армян, совершенного в 1915 году в Османской Турции, является уголовно наказуемым деянием. Тем не менее, чтобы стать законом и вступить в силу, законопроект должен быть одобрен Сенатом. Документ устанавливает, что отрицание массовой резни армян наказывается одним годом лишения свободы и штрафом в размере 45 тысяч евро. В момент рассмотрения законопроекта перед зданием Сената состоялась акция, на которой была выражена единая позиция армянской общины в поддержку сенаторов, выразивших готовность ратифицировать законопроект, а также в знак протеста против тех сенаторов, которые проголосуют против и уже изначально заявили об этом. В конце прошлого года, основываясь на дипломатических документах, рассекреченных сайтом WikiLeaks, авторитетная французская газета «Le Monde» опубликовала информацию о том, что президент Франции Николя Саркози, дававший армянской общине во время предвыборной кампании 2007 года щедрые обещания о поддержке ратификации этого законопроекта, спустя месяц после своего избрания, через своего посетившего Анкару советника, гарантировал властям Турции, что сделает все для предотвращения ратификации этого законопроекта. Проекта Сенатом. Данное разоблачение вызвало бурную реакцию почти полумиллионной армянской общины, голоса которой могут иметь решающее значение на предстоящих во Франции в 2012 году президентских выборах. На днях в ходе встречи с делегацией Координационного совета армянских организаций Франции президент Франции Николя Саркози заявил, что не станет препятствовать голосованию в Сенате по законопроекту, устанавливающему наказание за отрицание геноцида армян. На встрече в Елисейском дворце, во время которой армянская община представила свою единую позицию, президент пытался объяснить и убедить армянскую общину, что он не против законопроекта. Наоборот, он всегда был против расизма, отрицание для него равносильно расизму. И он, как президент республики и лидер правящей партии, не будет чинить препятствий перед сенаторами и позволит им свободно проголосовать в соответствии с их точкой зрения и убеждениями. Председатель комитета по международным отношениям Жозелин Дарахан в своей речи заявил, что если Франция хочет сыграть полезную роль и заставить Турцию признать свое прошлое, то Сенат не должен способствовать активизации конфликтов. Уничтожение более 1,5 миллиона армян в Османской империи часто считается первым геноцидом 20 века. Наряду с Холокостом является одним из двух наиболее изученных актов геноцида в истории. Большая часть армянской диаспоры была образована в результате геноцида армян. Геноцид армян был признан около 20 стран и 42 штатами США. Отметим, что наказание за отрицание геноцида армян предусмотрено в таких странах, как Швейцария, Аргентина и Уругвай. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
На этой неделе молодой оппозиционный активист был осужден в Баку за хранение наркотиков. Многие его соратники, а также представители правозащитных организаций уверены, речь идет о политически мотивированной расправе. Власти Азербайджана вернулись к советской практике, когда критики режима обвинялись в совершении уголовных преступлений, рассказывает Зия Маджидли.
4 мая в суде города Сумгаит, что в Азербайджане, вынесен приговор молодежному активисту оппозиционной партии Народного фронта Джаппару Савалану. Суд признал его виновным в незаконном хранении наркотиков и осудил на 2,5 года лишения свободы. Услышав этот приговор, мать Джабара Теравет Алиева прокричала, что «будь мужчиной, надо будет, просидишь еще 5 лет. Позор этим судьям». Это была мать Джапара. Савалан был арестован 5 февраля в Сумгаите. Его соратники считают истинной причиной его ареста активное участие в акциях протеста оппозиции. Во дворе суда после вынесения приговора началась потасовка близких и соратников Савалана с полицейскими и людьми в гражданском. Полицейские оказали давление на корреспондента азербайджанской службы «Радио Свобода», отобрав, правда, затем и вернув видеокамеру. У них не получилось стереть отснятые кадры, видимо, из-за незнания новых технологий. Естественно, после данного приговора недолго оставалось ждать реакции. Например, правозащитник Навела Джафараулу сказала, что приговор активисту Джапару Савалану – верх несправедливости, и что последствия приговора Азербайджан будет ощущать еще долго. До какой же степени надо дойти, чтобы даже после этого осудить 19-летнего парня, сказала правозащитник. На следующий же день среди молодежи появилась шутка. Президент Ильхам Алиев на встрече с проправительственной молодежью обещал решить жилищную проблему молодых людей. Наверное, имел в виду предоставление камер в следственных изоляторах, гласит шутка. Посольство США в Азербайджане также дало комментарий на арест Джапара Савалана. Он звучит так. Арест Савалана вскоре после размещения в Facebook призывов к протестам вызвал у ряда наблюдателей вопросы об обоснованности предъявленных ему обвинений и самостоятельности системы юстиции. Посольство США обращается к органам юстиции с призывом рассмотреть апелляцию Савалана в соответствии с правовыми и международными обязательствами Азербайджана. Уважение свободы слова и собрания для диалога между властями и обществом и развитие демократии крайне важно. Конец цитаты. Журналистская организация «Репортеры без границ» осудила приговор Джапару Савалану, заявив, что власти Азербайджана постоянно используют абсурдные обвинения, типа хулиганства, нарушение правил автомобильного движения или же громкий разговор по телефону, чтобы упрятать за решетку молодых людей, критикующих власти в социальных сетях. Другая международная организация Amnesty International также осудила приговор Савалану, назвав его сфабрикованным. Правозащитники из Human Rights Watch вообще назвали произошедшее дикостью, заявив, что дикие репрессии в стране-члене Совета Европы шокируют.
Это был редактор веб-сайта азербайджанской службы «Радио Свобода» Зия Маджидли.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Чеченские и европейские власти действуют заодно. Одни уговаривают беженцев в Европе вернуться домой, другие охотно выставляют их за двери. Ингушский журналист Магомед Тариев описывает механизмы, применяемые власть придержащими в России и на Западе для того, чтобы вынудить или убедить эмигрантов Северного Кавказа покинуть Европу.
В вопросе возвращения северокавказских беженцев на историческую родину между европейскими властями и их коллегами из Чечни и Ингушетии в последние 3 года наблюдается редкое единодушие. Со стороны может показаться, что обе стороны устроили своего рода соревнования, кто добьется наилучших показателей, отправив всех, кого можно, а зачастую и кого нельзя, обратно. Начало процессу положили специально организованные визиты сотрудников европейских миграционных служб в Республике Северного Кавказа, главным образом в Чечню. Они занимались мониторингом ситуации в регионах, откуда шел непрерывный поток беженцев, встречались с официальными властями и правозащитниками. После этих визитов большинство визитеров, вернувшись домой, писали восторженные отчеты о восстановленных школах, больницах в Чечне или о десятках новых фабрик и заводов в Ингушетии. Ну а самое главное – о готовности местных властей забрать всех беженцев обратно на родину. Информация от правозащитников о реальном положении дел принималась лишь как реплика о временных трудностях переходного периода и простительных грешках местной власти в борьбе с вооруженным подпольем. А в 2009 году в гостинице рядом с венским аэропортом Швехат по инициативе Министерства внутренних дел Австрии с участием представителей около 10 стран Евросоюза и России за закрытыми дверями прошел форум, устроенный Международной организацией по миграции МОМ. Представлявший на форуме Чечню заместитель министра Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Тамерлан Арсанукаев рассказал о колоссальном экономическом и инвестиционном потенциале республики, а также заверил присутствовавших в том, что возвращающиеся будут обеспечены работой и что им ровным счетом ничего не угрожает. Он же подвел итоги форума, заявив: «Впервые за долгое время мы не услышали критики в адрес чеченских властей и России». И, как говаривал Горбачев, процесс пошел. После этого форума миграционная политика во всех европейских странах чудесным образом переменилась. Большинство просителей политического убежища стали получать отказы. В некоторых странах беженцам вручали богато иллюстрированную брошюру, повествующую о сказочных условиях жизни на юге России. Из текста следовало, что на Кавказе плохо живется лишь криминальным элементам и боевикам. Надо сказать, что европейские чиновники и чеченская власть имеют разные возможности влиять на беженцев. Чеченское руководство могло лишь призывать земляков вернуться в родные пенаты, но европейские бюрократы, обладая куда более серьезными инструментами воздействия в виде полиции, судов, миграционной службы, начали действовать по принципу «не умеешь – научим, не хочешь – заставим». В Европе беженцам вправляет мозги Международная организация миграции. В лагерях беженцев по всей Европе сотрудники МОМ проводят встречи с кавказскими иммигрантами. Им предлагают полный пакет услуг для возвращения в Россию, помощь в оформлении документов, оплата билетов, а в некоторых странах даже государственное выездное пособие. Ну а для тех, кто не желает учиться и добровольно покидать страну, даже за деньги, предусмотрены депортационные тюрьмы и эскорт полиции до границы с Россией. Чеченские власти, не обладая возможностью собирать соотечественников в теплушки и вывозить принудительно на родину, решили воздействовать на беженцев массированной пропагандой. Надо отдать должное профессионализму пропагандистов. Чечня Тудей, глянцевые журналы и веб-сайты, на которых в полный рост встает поднявшаяся из пепла родина, убедили вернуться домой очень многих беженцев, которые, что скрывать, испытывают острую ностальгию по дому. Многие европейцы искренне верят рассказам о возродившейся Чечне и с недоумением смотрят на беженцев, отказывающихся даже думать о возвращении. В нескольких странах Европы уже появились неофициальные представители чеченских властей, обратившись к которым можно получить помощь. Несколько дней назад на автобусе, предоставленном Рамзаном Кадыровым, в Грозный вернулось домой 24 беженца из Польши. Проблема в том, что в Европе немало тех, кто не только не хочет, но и не может вернуться домой. Сегодня насильственная депортация из Европы при поддержке российских властей приобретает все более массовый характер. Зачастую процедура проводится с нарушением Женевской конвенции о беженцах. Надо полагать, что массового выселения вайнахов, как в 1944 году, не будет, но в нескольких странах Европы уже ходят упорные слухи, что у беженцев могут начать отбирать политическое убежище и документы, выдававшиеся на основании решения о его предоставлении. Полагаю, что противопоставить этому кавказской диаспоре нечего. Неорганизованность беженцев, принципы «моя хата с краю» и «авось пронесет» в итоге сильно проредят нестройные ряды иммигрантов Северного Кавказа.
Рассказывал Магомед Тариев.
Эхо Кавказа. 30 апреля в поселке Лазаревское, расположенном неподалеку от Сочи, прошел 7-й съезд Адыгехасы, общественной организации причерноморских адыгов-шапсугов, коренного малочисленного народа Краснодарского края. Шапсугский форум потребовал ратифицировать на территории Краснодарского края федеральный закон о малочисленных народах, действие которого вот уже 11 лет блокируется местной администрацией. Из Черкесска передает наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Историческая справка. Шапсуги были некогда одним из самых многочисленных субэтносов адыгского народа. Численность шапсугов до Кавказской войны, по данным российских архивов, составляла около 300 тысяч человек. После окончания войны в 1882 году, по материалам Всероссийской переписи на Кавказе, их осталось 3381 человек. Остальные были либо уничтожены в ходе войны, либо выселены в Османскую империю. Сегодня шапсуги проживают в 4 аулах Адыгеи и 14 аулах Лазаревского района. В 1924 году был создан Шапсугский национальный район с центром в Туапсе. А в 1945 году шапсуги утратили национальную квартиру. Район переименовали в Лазаревский. Территориальная реабилитация кавказских народов после развенчания культа личности не коснулась шапсугов ни в советскую эпоху, ни в постсоветский период. Правда, они пытались заявить о своих правах в начале 90-х, но тут, что называется, началось, вспоминает шапсугский общественник Руслан Гвашев.
Край начал шантажировать казаками. Количество вас малое, казачество чуть ли не войной пойдет. Кто-то вам даст, это Туапсе, Сочи. Это такие аргументы выдвигались. Это нереально сейчас. Мы будем оспаривать в Москве этот документ. Краевые органы начали тогда говорить. Тогда был руководитель края Василий Дьяконов, сантехник по образованию. Он очень воинственно себя вел. И действительно, публикации пошли одни за другими. Великая Черкесия, палец дашь, руку откусят. Выступали всякие силовые органы. Генералитет Северокавказского округа собирался обсуждать опасность грозящая. Это чеченцы хотят выходы к морю. Противопоставить ничего не могли.
Под давлением шапсуги согласились ограничить свои амбиции правами малочисленного народа, гарантирующего им защиту исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. Но и тут обманули. В 95-м году их вычеркнули из реестра малочисленных народов. Правда, в 2000 году вернули. Федеральная власть признала, что 9 тысяч душ меньше, чем 50 тысяч, определяющих предел малочисленного народа. Однако дальше дело не пошло. Шапсуги даже не включены в устав края как коренной народ. Какое-то время они довольствовались ежегодными подачками в 2 миллиона рублей на содержание газеты «Шапсуги», аренду клубов для проведения культурных мероприятий и надеждами на лучшее будущее. Теперь, похоже, устали. Народ исчезает, а теперь уже и под натиском строительства Олимпиады в Сочи. Проект железной дороги проходит как раз по шапсугским аулам. Этнокультурный слой шапсугов гибнет под ковшами бульдозеров, а среда обитания, каштановые леса, вырубаются браконьерским способом под предлогом санитарных мероприятий. Вдобавок ко всему, из местных школ выжили учителей родного языка.
На сегодня в двух аулах факультативно изучается язык. Невозможным сделали в 9 аулах. 5 человек-преподавателей с 20-летним стажем ушли. Создавали такие условия, оскорбляли этих преподавателей, что адыгейский язык вы нам надоели.
Беда шапсугов – привлекательность их земель. Право народа – ничто в сравнении с ценой на причерноморскую землю. А в свете предстоящих Олимпийских игр их права на неприкосновенность среды обитания и вовсе призрачны. Но цена на землю не единственная причина. Дискриминация по этническому принципу возведена в статус государственной политики края, провозгласившего себя форпостом борьбы с басурманами. Это не я придумал, это слова из гимна. На врага, на басурманина мы идем на смертный бой. Черкесский общественник из Майкопа Заурт Заукожев говорит, что шапсуги и сами виноваты в своем положении. У них не хватило решимости стоять до конца в начале 90-х годов, когда они требовали воссоздания района. Виноваты в том, что не знают, как отстаивать свои права.
Вот задать надо вопрос председателю Адыгехаса Шапсуги Маджиду Чачуху. Почему? Что случилось? Вот представители Адыгехаса, они судят с администрациями Туапсе и Сочи. Хотя надо к ответственности привлечь администрацию Краснодарского края. Почему в уставе Краснодарского края они не прописаны как коренной малочисленный народ? То есть вводят, грубо говоря, народ туда-сюда и не делают то, что положено им делать. То есть они как бы вот объясняют, да, шапсугов? Да, да, мы боремся за ваши права, но борются-то не с ветряными мельницами, это не там, где нужно.
Руслан Квашев говорит, что возможности маленького народа во враждебном мире намного меньше, чем кажется со стороны. Но капля камень точит. Маленький народ должен иметь большое терпение, чтобы дождаться лучших времен.
Вот будем огрызаться, будем ждать лучших времен, пока нравственные критерии в этих властных структурах не начнут как-то не господствовать, но присутствовать.
Это был председатель Совета старейшин Шапсугов Руслан Квашев.
Рассказывал Мурат Гукемухов.
Эхо Кавказа.
И в завершение первого получаса нашей программы рубрика «Взгляд из сегодня из Вашингтона» политолог Сергей Маркедонов размышляет о кампании по организации и проведению референдума о продлении полномочий Эдуардо Кокойте.
Взгляд из.
Когда в канун Нового года Эдуард Кокойте заявил о том, что в предстоящей президентской избирательной кампании он принимать участие не будет и на третий срок не пойдет, было ясно, что главным вопросом для главы Южной Осетии станет формат его ухода от дел. Напомним, что впервые Кокойте стал президентом непризнанной республики в 2001 году, вопреки позиции тогдашнего кремлевского руководства и мнению властей Северной Осетии и лично Александра Дзасохова, которые ставили на его предшественника Людвига Чибирова. Однако за почти 10 лет много воды утекло, и человек, которого Кремль не видел в роли юго-осетинского лидера, по степени лояльности Москве обогнал даже многие национальные республики в составе Российской Федерации. Не счесть его заявлений, в которых озвучивалась стратегическая цель присоединения к России. Однако, какие бы кто заявления ни делал, в Южной Осетии существует такая формальность, как Конституция, на которую сам Кокойте неоднократно ссылался. Основной закон республики в его нынешней редакции запрещает выдвижение в президенты одного человека на 3 легислатуры подряд. Интересная деталь. Даже после того, как главный застрельщик идеи всенародного референдума, заместитель министра обороны Ибрагим Гассеев, публично озвучил инициативу голосования о продлении президентских полномочий, сам Кокойте не стал выражать свою солидарность с ней. Цитирую. «Я остаюсь верен своему слову и не намерен баллотироваться на третий срок». Конец цитаты. Однако в то же самое время он и не отверг с гневом саму идею, которая находится, в общем-то, в противоречии с Конституцией. Более того, Кокойте косвенно защитил инициаторов волеизъявления, говоря, что это ответ людей на некие действия деструктивных сил, под которыми он понимает разномастных оппозиционеров. По словам генерала Гассеева, Эдуард Кокойте привел нашу республику к победам. С его именем связано признание независимости. Под его руководством началось возрождение нашего государства. Конец цитаты. Отсюда вывод. Правление именно этого президента должно быть продолжено. Как говорится, ничто не ново под луной. Схожие инициативы и заявления делались в 2007 году вторым российским президентом Владимиром Путиным, который, уходя, остался, не устояв перед широким общественным давлением. Нечто схожее с поправкой на масштабы страны, геополитическое влияние пытается реализовывать Михаил Саакашвили. Только в отличие от Путина, грузинский президент пытается формализовать свой возможный переход на работу главы правительства. Не исключено, что для Эдуарда Кокойте готовится похожий сценарий. В строгом соответствии с Конституцией он покинет пост главы республики, чтобы затем, используя прорехи в законодательстве, занять достойное место во властной иерархии. Тем паче, что основной закон Южной Осетии не запрещает трудоустройство на посту главы правительства. Не будем забывать и такой фактор, как историческая память. Эдуард Джабеевич сам пережил процесс смены власти, правда, с другой стороны, и прекрасно знает, чем чревата ее потеря. В пользу этой премьерской версии свидетельствует и своеобразное подведение итогов президентства, которое Кокойте провел в российской столице вполне в путинской стилистике. То есть о своей деятельности разговор велся в рамках теории конфликта хорошего с прекрасным. Но пресс-конференция в Москве – это не только демонстрация своей лояльности и своеобразного политического ученичества. Диалектическая задача сохранения власти при формальном уходе с высшего республиканского поста не так проста, как в России или в Грузии. Южная Осетия – непризнанная республика, зависящая от финансовой помощи Москвы, а не член ООН, которому было бы позволено намного больше. При этом, начиная с 2008 года, в Южной Осетии роль президента и премьера не были простыми должностями. За ними были закреплены неформальные, принципиальные функциональные нагрузки. Премьер был поставщиком услуг, а президент их потребителем и дистрибьютором. Готов ли какой-то к переходу на позиции поставщика? Или теперь пост главы республиканского правительства будет неформально отвечать за потребление? Пока ответы на эти вопросы со стопроцентной точностью не даны. И пока идет поиск ответов на них в Цхинвали и в Москве, Эдуард Кокойте пытается повысить свою капитализацию. С трудом верится, что инициатива с референдумом была просто гласом народа. В любом случае, за полгода до выборов президенту Южной Осетии нужно найти непростую формулу сохранения власти при внешнем уходе от нее. Для Москвы же юго-осетинская головоломка также важна. Имея непростые отношения с Западом, российскому руководству необходимо показывать, что в патронируемых ею республиках есть хотя бы элементы демократических процедур. В этом плане третий срок для какой-то не лучшая опция для России. Иное дело смена управленческого кресла. К этим практикам на постсоветском пространстве, похоже, начинает привыкать. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил глав государств и граждан стран СНГ, самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии, а также народ Грузии с 66-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Адресуя свое поздравление, в частности, гражданам Грузии, Медведев призвал их беречь священную память о подвигах победителей и прививать молодым поколениям чувство патриотизма и гордости за общую победу, говорится в обращении Медведева. Он также напомнил, что Россия всегда была и остается приверженной вековым традициям добрососедства и дружбы с грузинским народом. «Мы хотим видеть Грузию процветающим и свободным государством, живущим в мире со своими соседями», выразил надежду Медведев. «Поздравляю с Днем Победы президентов и граждан Абхазии и Южной Осетии», Медведев подчеркнул, что светлая память о великом подвиге героев-фронтовиков и тружеников тыла, а также славные традиции дружбы и взаимовыручки, проявленные в годы Великой Отечественной войны, и сегодня свято чтутся нашими народами. Глава МИД Грузии надеется, что вскоре Россия станет демократической страной, и Грузия вместе с ней отметит День Победы над фашизмом. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, что его страна отмечает День Победы над фашизмом 8 мая, как и весь цивилизованный мир. Сегодня Вашадзе возложил цветы у могилы неизвестного солдата в Тбилиси в ознаменование победы над фашизмом. «Мы надеемся, что в скором времени Россия станет демократической страной, и Грузия вместе с ней отметит День Победы над фашизмом», — сказал министр. В городе Руставе состоялся суд над оппозиционерами, задержанными в субботу во время протестной акции. 12 активистов признаны виновными в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям сотрудников полиции. 8 задержанных арестованы на сроки от 7 до 30 суток, остальные оштрафованы. Акция протеста в Руставе была инициирована оппозиционным движением «Общенародное представительное собрание», а также молодежной организацией «АРА». Оппозиционеры собрались рядом с домом одного из местных полицейских чиновников, которого они обвиняют в нарушении прав человека. Российские поисковики из миротворческой миссии имени генерала Лебедя приступили к поиску граждан самопровозглашенной Республики Южная Осетия без вести пропавших с 1989 года в ходе ряда грузино-юго-осетинских столкновений. Сейчас участники миссии занимаются сбором образцов крови у родственников без вести пропавших, чтобы создать генетические и информационные карты республики. Финансирование поиска без вести пропавших ведется из средств гранта, реализуемого Общественной палатой России.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В последнее время нередки случаи, когда в офис правозащитного центра «Мемориал» обращаются родственники заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях в разных регионах России. Все эти жалобы объединяет одно – заключенных, выходцев из Северного Кавказа, преследуют по национальному и религиозному признакам. Рассказывает руководитель «Инкавказа» ингушского отделения мемориала Тимур Акиев.
Исаак Адзоев, известный ингушский писатель, в прошлом диссидент, в который раз обращается в правозащитные организации с просьбой защитить интересы его сына, Адзоева Зялмаха. Зялмах был осужден в 2004 году. В настоящее время отбывает наказание ВК номер 17, расположенное в поселке Озерный Республики Мордовия. На протяжении нескольких лет от Кадзоева Зялмаха поступают жалобы на неправомерные действия сотрудников исправительных учреждений, преследующих его по национальному признаку и за его религиозные убеждения. В этот раз жалоба поступила на заместителя начальника УФСИН по Республике Мордовия господина Нецкина. В конце апреля господин Нецкин посетил колонию в поселке Озерный и без объяснения причины назначил Кадзоеву Зялмаху 15 суток карцера. Но не этот факт возмутил Ису Кадзоева, так как подобного рода необъективные наказания его сыну назначают не в первый раз. Возмутили и обеспокоили слова высокопоставленного чиновника службы исполнения наказания. Во-первых, господин Нецкин пообещал заразить Зялмаха Кадзоева СПИДом. Это при том, что, будучи в заключении, Зялмах заболел туберкулезом и получил обострение язвенной болезни желудка. Во-вторых, господин Нецкин выразил недовольство тем, что родственники осужденного слишком часто приезжают к нему на свидание, заметив при этом, что дороги в Мордовии плохие и опасные, и что родные Кадзоева однажды могут не доехать живыми. И в-третьих, он пообещал устроить проблемы всем родственникам Кадзоева в самой Ингушетии. Действительно, есть от чего прийти в беспокойство, если замначальника Республиканской службы исполнения наказания приезжает в одну из 17 колоний этого края и акцентирует свое внимание на одном из нескольких сотен заключенных. Возможно, дело в том, что Кадзоев Зялмах, осужденный на 24 года лишения свободы, не смирился с тем наказанием, которое определил ему суд. С момента вынесения приговора он продолжает писать жалобы на пытки, которые применялись к нему в ходе следствия, и на несправедливое правосудие. Исчерпав все внутригосударственные средства защиты, в 2005 году Кадзоев Зялмах подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Возможно также, что Кадзоев Зялмах, уже будучи в заключении, мог вызвать раздражение настойчивым отстаиванием своего права на свободу вероисповедания и выполнение всех обязательных молитв в соответствии с канонами мусульманской веры. Разумеется, все эти факты должны стать объектом прокурорской проверки. Однако Исаак Адзоев не верит в объективность такой проверки. Он написал открытое письмо господину Нецкому, в котором, в частности, пишет: «В ваших руках судьбы десятков тысяч заключенных, веренных вам государством для исполнения наказания, определенного судом разных инстанций. Среди этих несчастных есть заядлые преступники, есть просто оступившиеся, есть и безвинно осужденные. Этих людей лишили гражданских прав, но не лишили прав человеческих. Непонимание этого постулата – ваша беда». Тимур Акиев, город Назрань.
Эхо Кавказа.
Сегодня, 8 мая, известному ученому и политическому деятелю самопровозглашенной Республики Абхазия Юрию Воронову исполнилось бы 70 лет. Этой юбилейной дате предшествовала публикация в абхазских СМИ целого ряда статей, посвященных его жизни и деятельности. Рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня, 8 мая, исполняется 70 лет со дня рождения выдающегося историка и государственного деятеля Абхазии Юрия Воронова. Юрий Николаевич Воронов, выходец из дворянской русской семьи, поселившийся в имении Ясочка близ горного села Цабал Голурыбского района во второй половине XIX века, пришел в политику в конце 80-х годов прошлого века. К 1991 году, когда Воронова избрали депутатом Верховного Совета Абхазии, он уже был весьма популярен в республике. Кипучая энергия, огромная работоспособность Юрия Николаевича проявлялись в самых разных сферах деятельности. На рубеже 80-х-90-х выпускал недолгое время газету «Черное море», возродил выходивший до революции «Сухумский вестник». После грузино-абхазской войны стал вице-премьером правительства Республики Абхазия. Но роковым сентябрьским вечером 1995 года он вышел из своей квартиры после звонка в дверь на лестничную площадку под автоматные пули наемных убийц. Киллеров, которые даже не знали толком, в кого стреляют, сумели задержать в ту же ночь. А вот заказчики теракта позднее смогли убежать за пределы Абхазии. Мотивы убийства так до сих пор и не выяснены. На похороны к Абхаз-драмтеатру собралось тогда великое множество народу. Столько вспоминали старожилы, не было со времен похорон Нестора Лакоба. 2006 году на стене у Абхазского госмузея, близ места его захоронения, был открыт памятник-барельеф Юрию Николаевичу, а спустя 2 года, вскоре после признания Российской Федерации независимости Абхазии, я был приглашен туда вдовой Воронова на не совсем обычную встречу. Дело в том, что когда еще во время войны Юрий Николаевич в составе небольшой делегации Абхазии находился в Шотландии, ему там подарили бутылку коллекционного шотландского виски с пожеланием распить ее, когда Абхазия обретет свободу. После окончания в 93-м боевых действий многие говорили ему, что пора. «Нет, еще рано», — качал головой Юрий Николаевич. И вот после 26 августа 2008 года его вдова и друзья решили, что время пришло, и организовали рядом с его могилой маленькое застолье с самым драгоценным напитком, на котором было то самое виски. Именем Юрия Воронова, который посмертно награжден орденом Ахцапша первой степени, в Сухуми названы улица, в советское время носившая имя Орджоникидзе, средняя школа номер 3, культурно-просветительский центр. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Кавказский перекресток» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гегам Багдасарян, эксперт Ереванского пресс-клуба, из Тбилиси Нино Данелия, независимый медиаэксперт, и из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист. Что ж, сегодня мы будем обсуждать вышедший в понедельник доклад международной организации Freedom House о ситуации со свободой СМИ в странах Южного Кавказа. Прежде чем мы начнем, я бы хотел привести данные из отчета Freedom House. Грузия в этом отчете получила 55-е место в рейтинге и считается экспертами организации частично свободной страной. Армения на 65-м месте и уже в ряду несвободных стран. И Азербайджан на 79-м месте и тоже попадает в несвободные страны. Добавлю также, что Грузия среди постсоветских стран, за исключением стран Балтии, на 1-м месте по уровню свободы СМИ. Давайте начнем с Тбилиси. Нино, несмотря на лучшие показатели в регионе на постсоветском пространстве, если исключить Прибалтику, грузинский рейтинг все равно не внушает оптимизма. 55-е место в рейтинге отделяет от 61-го, с которого, собственно, начинается список несвободных стран, всего 6 позиций. За эти постсоветские годы, к примеру, балтийские страны сделали, ну, колоссальный рывок. Эстония, к примеру, на 18-м месте, обгоняя Канаду, Великобританию и Чешскую Республику в том числе. В чем причина? Что мешает свободе СМИ в Грузии?
Знаете, причин очень много. Одна из главных причин – это, конечно, то, что правительство пока что очень радо и хочет контролировать СМИ. Я думаю, главная причина в этом в том, что у нас 2 канала национальных, которые находятся под совершенным контролем правительства. А в остальном, вот почему ситуация немножко улучшилась, то, что в Тбилиси у нас, конечно, есть телеканалы, которые не телеканалы, а компании, которые независимые. И считается, я думаю, что немножко трудно сказать независимые, потому что они тоже находятся под каким-то влиянием политической оппозиции, но все равно оппозиционный голос слышен. И неконтролируемое радио абсолютно, пресса неконтролируемая, и, конечно, у нас свободный абсолютно доступ к интернету. Вот главная причина в том, я думаю, что первое – это пресс со стороны правительства, и вторая, я думаю, очень важная причина в том, что у нас пока очень слабые организации журналистские, которые могут противостоять правительству и как-то защищать свои права, защищать уровень профессионализма.
Но все-таки не может быть целью журналистики именно противостоять правительству.
Конечно, нет, но если есть сильный профсоюз, и цель профсоюза является защита прав журналистов, которые работают в СМИ, тогда, я думаю, как-то ситуация может улучшиться.
Теперь давайте послушаем нашего бакинского эксперта. Чингиз, положение в Азербайджане, согласно выводам Freedom House, иначе как Катастрофическим не назовешь. Если мы посмотрим на тройку стран сразу над Азербайджаном, то это Эфиопия, Судан и Таджикистан. Хотя есть, конечно, страны, где ситуация еще хуже, в России, Казахстане и Беларуси. Есть ли вообще у Азербайджана хоть какая-то возможность вот вырваться из этого положения? Или все, простите за аллегорию, забетонировано?
Знаете, у нас в журналистских кругах ходит такая горькая шутка, что все еще не так плохо, как могло бы быть. Хотя ситуация достаточно тяжелая. Мы, наверное, утешаем себя такими шутками, такими словами в надежде на лучшее. Однако ситуация ухудшается с каждым годом, и это ухудшение стало все больше увеличиваться после прихода к власти нынешнего президента Ильхама Алиева, сына Гейдара Алиева. Давайте сравним эти периоды. Понятно, что каждая власть хочет приручить и держать на коротком поводке журналистов. Однако вот за последние годы был взят однозначно такой жесткий курс на обуздание независимых СМИ. У нас была, то есть она и есть, понятно, телекомпания АНС, которая пользовалась относительной большей свободой по сравнению с другими телекомпаниями. Так вот, сегодня эта телекомпания уже практически ничем не отличается от других проправительственных. Именно после 2003 года был убит известный независимый журналист Эльмар Гусейнов, главный редактор журнала «Монитор». Ситуация стала ухудшаться, особенно за последний год. За исключением последних нападений на журналистов, избиений, у нас этого не было два года. За последнее время нападения на журналистов, избиения, естественно, их насильников не находят. Были показаны несколько сюжетов, снятых с скрытой камерой. Три конкретно журналиста попали в объективы этих скрытых камер. Потом показывали по телеканалам. Однозначный такой курс на запугивание, на обуздание. То есть это известная традиционная политика кнута и пряника. Из каких-то независимых, иногда даже оппозиционных газет переманиваются журналисты. Есть и такие случаи. Значит, за, естественно, за большую зарплату, за какие-то льготы. Например, наш совет прессы не считает ситуацию столь катастрофичной. При этом он, занимаясь улучшением социально-бытовых условий журналистов, строит дом, новостройку, где будут выделяться журналистам квартиры, современные квартиры. По какому принципу они будут выделяться, непонятно. И еще один момент, что вообще насколько это соответствует кодексу поведения, кодексу чести азербайджанских журналистов, где прямо указано, что нельзя принимать подарки, а тут не просто подарки, тут целые квартиры будут выделяться. Понятно, для чего это делается, для, значит, обеспечения лояльности, приручения независимых СМИ.
Теперь вопрос в Ереван, Гигам Багдасарян. Армения среди стран Южного Кавказа такой середнячок, который, впрочем, в компании несвободных стран. Доклад Freedom House описывает ситуацию, в принципе, в 2010 году. Может, есть какие-то прорывы на медийном фронте? Вот я знаю, что в Армении 20 телеканалов. Недавно известная армянская журналистка озвучила эту цифру. Они все несвободны?
Вы имеете в виду интервью Манана Ясламазян. Это она удивилась, почему так много телеканалов в Армении, в такой маленькой стране. Действительно, это не совсем понятно. Скорее всего, было бы понятно, если бы эти телеканалы отличались друг от друга. Как ни прискорбно, все эти телеканалы подконтрольны властям. Правда, есть определенные нюансы, но в целом они подконтрольны властям. О каком прорыве может идти речь сейчас? Единственный плюс на информационном поле Армении – это то, что в сфере печатных СМИ есть определенное разнообразие. Есть неподконтрольные властям печатные органы. Последние новости в этой сфере, скорее всего, вот последний как бы по времени удар по свободе независимых СМИ, именно вот печатных СМИ, это инициатива декриминализации статей Уголовного кодекса, касающихся клеветы и оскорбления личности. После этого начались судебные разборки. В первом квартале текущего года было возбуждено 10 дел против СМИ, которые напрямую связаны с законодательным пакетом, принятым 18 мая 2010 года, о декриминализации вышеуказанных статей. Журналистское братья, естественно, пытается что-то противопоставить вот этой волне. И единственное радужное, вот я должен констатировать, вот с 1 мая при офисе омбудсмена Армении по инициативе защитника прав человека создан Совет по информационным спорам. Основной задачей Совета станет защита свободы слова, доступ к информации, в том числе и защита достоинства и права личности на частную жизнь.
Спасибо большое, Гигам. Я передам сейчас микрофон Андрею Бабицкому. Он хочет задать всем экспертам вопрос.
Я вот хотел обратиться к советским временам. Я помню, тогда была такая наивная надежда, которую, ну, наверное, можно выразить словами Евангелия: познайте истину, истина сделает вас свободными. То есть, ну вот если, скажем, мне в руки попадалась какая-нибудь запрещенная книга, я очень жалел, что ее не могут прочитать все. Мне казалось, что вот так же точно раскроются глаза у тех читателей, у всех читателей этой книги, как они раскрылись у меня. Не знаю, был ли тот архипелаг ГУЛАГ или Джордж Оруэлл, 84-й год. Но, в общем, прошли эти времена. Доступ к информации сегодня намного более свободен, в интернете можно найти все, что угодно, и выясняется, что истина, в общем, не сделала всех свободными. И более того, эти все далеко не всегда хотят истину. Поэтому скептики говорят о том, что постсоветское общество сегодня не заинтересовано в свободе слова, что ее отстаивают единицы, и поскольку нету социального запроса, социального заказа на свободу слова, то ситуация в этой области остается плачевной. Действительно ли есть вот это зеркальное отражение между состоянием СМИ, состоянием в сфере свободы слова и общественным настроем, настроением? У меня вопрос ко всем, кто пожелает на него ответить.
Позвольте мне не согласиться с вами в смысле Грузии, потому что у нас как раз общество очень сильно требует правды и очень сильно требует объективной информации. Я говорю это, потому что у нас вот последние исследования показали как раз это. И они говорят, что знают то, что у нас происходит на телевидении, то, что оно контролируемое, и поэтому они смотрят несколько каналов, они читают несколько газет, они слушают несколько радио для того, чтобы понять, что на самом деле происходит. Они просят, чтобы у нас было журналистское расследование по телевизору, показывали, его не показывают. Они хотят, чтобы обсуждались вопросы об обучении, вопросы о здравоохранении. И я думаю, это, конечно, показало свой результат, потому что вот в прошедший год, я думаю, что Freedom House как раз увидела этот тренд, эту тенденцию. У нас гражданское общество как-то стало более сильным. Журналисты, правозащитники, юристы объединились в одну очень сильную коалицию, медиакоалицию, и как-то совместно начинают процесс адвокатирования тех конкретных вопросов, которые мешают свободе и, конечно, профессионализму СМИ. А второе, что произошло, международное общество стало больше слушать наше гражданское общество, как раз потому, что грузинское общество требует, чтобы у нас больше свободы было, чем есть на самом деле. И третье, власти тоже перешли на режим диалога, потому что у них другого выбора нет.
Чингис, вы хотите что-то ответить на вопрос Андрея?
Ну, у нас оптимизма, конечно, поменьше, чем в Грузии, но у нас и ситуации разные. То, что общество неравнодушно показывают хотя бы тиражи оппозиционных и независимых газет, которые в разы превышают тиражи правительственных. Я думаю, что это какой-то показатель, особенно если учесть, что распространению продажи оппозиционных газет даже в столице делаются определенные помехи, ставятся определенные препоны при продаже с рук, при уличной продаже. А в регионах главы исполнительных властей прямо запрещают распространять оппозиционные газеты. Это какой-то показатель. Общество хочет информации, альтернативной оппозиционной информации. Конечно, уместен вопрос, что если оно неравнодушно, почему оно не показывает себя, допустим, в массовых акциях, которые у нас начались в связи с арабской весной, с событиями в арабском мире. Но они были довольно быстро подавлены, и эти акции необычные для последних нескольких лет, то есть более многочисленные, более эмоциональные, более яростные даже, я бы сказал, они не привели к каким-то изменениям, наоборот, началось опять закручивание гаек, и очень интересно, что удары идут как по гражданским и политическим активистам, так и по журналистам. То есть это показывает, насколько одинаково оценивается опасность независимого слова, оппозиционного слова для существующего положения.
Давайте дадим возможности Гигаму тоже ответить на этот вопрос.
Помните известный постулат советских времен? Невозможно построить коммунизм в отдельно взятой стране. Вот как бы перефразируя вот изречение, можно сказать, что невозможно, чтобы были благоприятные условия в отдельно взятой сфере. Ситуацию на информационном поле нужно рассмотреть в контексте общего развития той или иной стороны. И не зря говорят, что институт свободной прессы может существовать только в демократических странах. По-моему, вот уровень свободы, культура свободы полностью соответствует степени или уровню вот, политического развития или ситуации на политическом поле. В последнее время в Армении очень активна оппозиция. Есть надежда, что кое-что изменится в стране. Если будут серьезные кардинальные изменения на политическом поле, то такие изменения будут и на поле информационном.
Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Гигам Багдасарян, эксперт Ереванского пресс-клуба, из Тбилиси Нино Данеля, независимый медиаэксперт, и из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист. Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо большое, всего доброго.
Эхо Кавказа.
11 мая в Грозном на стадионе имени Ахмада Хаджи Кадырова чеченские власти обещают устроить еще одно грандиозное шоу – футбольный матч между сборной мира и командой России, которую выведет на поле Рамзан Кадыров. О предстоящем футбольном матче рассуждает писатель Герман Садулаев.
11 мая в Грозном состоится торжественное открытие нового стадиона на 30 тысяч мест. Стадион будет носить имя Ахмата Хаджи Кадырова. Это будет крупнейший спортивный комплекс на юге России. Среди населения ходят смутные слухи о том, что боевики запланировали на эту дату масштабный террористический акт. Принимаются дополнительные меры безопасности. У слухов может быть и нет основания. Только память 9 мая 2004 года, тоже на стадионе, был взорван Ахмат Кадыров. Возможно, открытие не назначили на 9 мая 2011 года, чтобы избежать полной аналогии, магии дат. Главным событием в торжествах по поводу открытия стадиона станет праздничный футбольный матч между сборной мира и сборной России. Как сообщает официальный сайт администрации Чеченской Республики, контракт на проведение матча подписан между фирмами «Дагмара Трейдинг» и «Жести Сокер Саддл». В сборную команду звезд мирового футбола войдут как ветераны, так и играющие знаменитости. Первым в списке стоит сам Диего Марадонна. Сборную России составят из лучших российских футболистов. На поле их выведет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Наверное, в спортивной форме и с мячом. Сделает первый удар по мячу, может несколько пасов. А может вообще будет играть на поле, как настоящий футболист. Какой мальчишка в Чечне в годы, когда мы были детьми, не мечтал о том, чтобы выйти на футбольное поле вместе с Марадонной? Это был кумир детей, а футбол в Чечне давно стал одним из самых популярных видов спорта. И вот мечты сбываются. Правда, не у всех, но у одного человека точно сбываются. Президент России Дмитрий Медведев тоже воплотил свои детские мечты. Он встретился со всемирно известными рок-музыкантами, которых любил, разговаривал с ними, сидел в одной комнате. Мог ли он подумать в детстве, что это произойдет? А еще Медведев увиделся с создателем Apple, и тот даже подарил ему новый девайс. Мечты сбываются, это хорошо. Правда, в России, чтобы детские мечты сбылись, мальчику нужно вырасти и стать президентом страны или главой Чеченской Республики. Но и сейчас есть еще тысячи и тысячи детей, у которых тоже есть мечты. И даже не такие далекие, как погонять мяч с Дэвидом Бекхэмом, а попроще – чтобы у родителей была работа, чтобы дома не было нужды в самом необходимом, чтобы бабушку и дедушку хорошо лечили в больнице, чтобы самому можно было получить образование и устроиться в жизни. И главное, чтобы не было страшно, чтобы взрослые жили спокойно и не боялись ни человека с оружием, ни чиновника за длинным столом. Нельзя забывать, что у простого народа тоже есть свои мечты, простые мечты. Иначе можно устраивать какие угодно торжества, но люди будут чувствовать себя чужими на этом празднике жизни. Герман Садулаев, Санкт-Петербург.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.